Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стремимся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот на следующей неделе у нас, ну, начнем с того, что в воскресенье, помимо всех праздников, мы еще чтим память святителя Григория Богослова. Недавно мы поминали великого Василия, и вот на этой же неделе, 9 февраля, у нас будет праздник перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Казалось бы, вот всем святителям воздали честь, но при этом церковь предлагает 12 февраля отпраздновать собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Почему это так важно, и что означает это их объединение?
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – это совершенно особые святые, можно сказать, что это три столпа церкви, сопоставимые с двумя великими тоже святыми, апостолами Петр и Павел. И точно так же, как и Петр и Павел, это диаметрально противоположные психологические типы, и тем не менее все равно считающиеся как бы вот основанием церкви, точно так же и три вселенских святителя были объединены в единый праздник для того, чтобы всем одинаково воздать воздать славу и честь как святых, которые очень и очень значимы для церкви. Причем у каждого из них, несмотря на то, что они очень различны по своему психологическому, так сказать, устроению, внутреннему устроению, тем не менее есть нечто общее. Все они весьма много послужили для учения церкви, для установления догматики, для накопления именно чисто интеллектуального опыта церковного, и на их творениях, в общем-то, в дальнейшем, развивая их, церковь приобрела, так сказать, вот такой вот мощнейший фундамент. Кроме того, они все были ревностными аскетами. Это люди, которые не только на словах, но и на деле продемонстрировали, что значит быть христианином, несмотря на то, что все они были иерархами, что необыкновенно значимо. Ну и в целом все они много послужили для церкви, как для, ну, так скажем, светским языком организации. Ну, в частности, мы до сих пор пользуемся чинами литургии, которые основаны на литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста.
Надо сказать, что все-таки, несмотря на колоссальные сходства, различий-то было много. Скажем, Василий Великий – это организация. Это организация, дисциплина, устав. Везде, где он служил, везде он оставлял хорошо отрегулированную организацию. И, ну, собственно, может быть, как раз в те века и не хватало церкви вот этого вот каркаса, который собрал бы все разношерстное наследие, все разномыслие и весь очень разный опыт, накопленный за эти века, собрал бы воедино, чтобы вот все члены церкви могли в полной мере все это использовать. Но совсем другое дело Иоанн Златоуст. Ну, это вот, можно сказать, любимый батюшка, да, это харизматик. У нас таких некоторое количество периодически появляется в обозримом окружении, когда люди специально едут там на трех автобусах, чтобы послушать проповедь вот именно этого священника. И, в общем, организации-то он никакой не оставил. И более того, сам-то он не очень в организацию встраивался, потому что как бы, где бы он ни оказывался, он и с епископами в контрах, и с императорским двором в контрах, и после того, как его сослали, всех его ближайших учеников, тоже, в общем, отправили в опалу. Но при этом оставил колоссальное наследие, которым до сих пор все пользуются, и я не знаю ни одного священника, который, готовясь к проповеди, не пролистал бы, что об этом писал святитель Иоанн Златоуст. И хотя это было, Бог знает когда, казалось бы, все вот уже такое архаичное, ничего подобного, все вполне вписывается в современные реалии. Но и Григорий Богослов – это вообще просто совершенно другое. Это такая поэтическая натура, для которого епископство – это было просто вот наказание Господне. Вот навязали ему этот ужас, и он всю жизнь страдал от того, что ему навязали. Но он ведь и не проповедник народный, он скорее духовный поэт. То есть то вот возвышенное ощущение духовного мира, который он передает, оно, это то, чего не хватает. Вот, скажем, если из проповеди Иоанна Златоуста мы можем научиться чему-то такому вот прикладному быстро применить к себе, то, читая то, что осталось от трудов святителя Григория, мы начинаем себя вот буквально за шкирку подтягивать куда-то повыше. Мне кажется, так.
Да, совершенно верно. И тем не менее, есть еще нечто, что их объединяло чисто в, мне кажется, в становлении их как личность, если так, позволительный такой оборот. Дело в том, что они все получили очень хорошее образование, и они, безусловно, владели языком. То есть, в общем-то, эти три святых, трое святых, являются показателем того, что интеллектуальная сторона жизни необыкновенно важна для церкви и для внутренней, в том числе, жизни, потому что все они прошли через античное училище и Афинский университет. В этот момент в Афинах преподавали как еще языческие риторы и философы, которые, безусловно, были, фундамент их учения был на Платоне, Аристотеле и неоплатониках, так уже и христианские тоже философы, богословы. И вот этот вот сплав эллинского учения, античной философии и уже христианского миросозерцания, евангельских откровений, он произошел в их душе, и они, этот вот, то, что сейчас называется каппадокийским синтезом, синтезом именно вот этих вот двух культур, античной и христианской, они явили не только в богословии, но и в литературном творчестве, и в проповедях, что относится ко всем к ним. И тут, наверное, все-таки стоит особенно обратить внимание на то, что Василий Великий, Григорий Богослов и еще один Григорий Ниский, который также считается одним из столпов вот этого каппадокийского богословия, они сделали очень важный вклад, внесли в богословие христианское, потому что они смогли выразить христианское учение языком философии того времени. В первую очередь это касалось разделения понятий сущности и ипостась, что это одно с другим, ну как бы, что это разные термины, и сущность скорее относится как общая, а ипостась как частная. Это необыкновенно важное учение, которое позволило обозначить христианский подход к учению о Боге едином в Троице, но тем не менее троичным в ипостасях.
Ну вот удивительно само возникновение этого общего праздника, ведь он исторически сильно оторван от того времени, когда три эти святителя жили. Праздник был установлен в XI веке, и именно в это время почему-то в Константинополе все разругались, пытаясь определить, кто из этих трех святителей выше. Ну, вроде как мы уже говорили о том, что там трудно определить, собственно, по какому критерию определять, кто выше. Но знаменательно то, что по преданию, само установление общего праздника связано с таким чудесным явлением. Вот по преданию в 1084 году митрополиту Иоанну явились во сне все трое святителей и засвидетельствовали, что перед Богом они равны. И вот после этого был установлен им общий праздник. Но меня это удивляет в этой истории, даже если это чистая легенда. Что ж мы такие все жестоковыйные, что нужно, чтобы нам сами святые явились и сказали, перестаньте, грубо говоря, да, маяться дурью и пытаться тянуть одеяло на себя.
Это та же самая история, как, о которой пишет апостол Павел, что спорят ученики, которые только-только приняли христианство. Я Аполлосов, я Кифов, я Павлов, а я Христов. И действительно, почему-то для античного времени это понятно почему, потому что тогда действительно философия воспринималась как именно учение, идущее от одного философа к другому философу. Но ведь христианство – это не философия. И в данном случае, мне кажется, тоже некие отголоски того же самого, той же самой интеллектуальной, так скажем, тенденции, когда хочется себя каким-то образом ассоциировать с каким-то великим богословом в смысле того, что он как бы продолжатель некой философии. И церковь как в который раз показывает, что в церкви важны, нужны и необходимы люди самые разные, что церковь обладает своим богатством именно потому, что она основана на разных талантах, разных людей. И замечательный пример того, что вот были объединены бриллианты, единое такое созвездие для того, чтобы продемонстрировать людям, что не надо обеднять церковь, надо радоваться ее многообразию.
Мне еще вот тут очень дорог все-таки Иоанн Златоуст, помимо всего прочего великих его достоинств, вот еще какой-то очень свой, потому что я дитя Советского Союза, поэтому ко всем территориям, которые когда-то входили в это государство, отношусь как к своим. Поэтому Абхазия, где скончался Иоанн Златоуст в ссылке, она как-то тоже воспринимается как родные места. И в свое время мы достаточно часто туда ездили, именно чтобы клонит своего памяти, хотя мощи его были перенесены, они сначала были перенесены в Сухум, а потом уже дальше по морю отправились в иные страны. Но оставалось место, где была его первая гробница. Там вообще место удивительное, потому что в одном ущелье неподалеку от Сухуми сосредоточено три святыни. Там было третье обретение главы Иоанна Предтечи, там скончался святитель Иоанн Златоуст, и там был казнен мученик Василиск. На месте его казни до сих пор святой источник. И вот все это сосредоточено в одном месте, куда мы, к счастью для себя, могли достаточно часто организовывать паломничество в те времена. Но память, которую сохранили там о святителе Иоанне, меня тогда потрясла, и я это потрясение храню на протяжении всей своей жизни, потому что монастырь, который сейчас возобновлен, но тогда на его месте была психиатрическая больница, естественно, был в полном упадке, и собор монастырский, рядом с которым была гробница, стоял, одни голые стены без крыши. Надо представить себе, это ущелье, то есть там никакой растительности нету, там травка местами растет, но, в общем, никаких там ни лесов, ни гор. А алтарная часть этого храма без крыши была перегорожена огромным бревном. Откуда, кто его приволок, это просто даже представить себе невозможно. И на месте алтаря стоял такой маленький кухонный столик, накрытый клеенкой, в котором в ящичке хранились свечи, бумажные иконки и все необходимое, чтобы священник, который там вдруг окажется, мог бы отслужить молебен. Это отношение к святым меня просто потрясло. Это вот тот самый Советский Союз, который, казалось бы, выкорчевал все, что только можно.
Да, именно в этих местах моя мама получила исцеление, неожиданное совершенно. И еще мой отец, еще тогда только-только входивший в церковную жизнь, бегал по всем окрестностям и кричал: «Моя жена исцелилась!» Это случилось именно на тех самых святых местах в Абхазии.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклое, протоиерей Дионисий Крюков. Вот мы уже говорили в наших предыдущих передачах о том, что удивительным образом еще только отшумели рождественские и богоявленские праздники, еще в разгаре мясоед, все еще под таким впечатлением и воодушевлением, а в церкви так издалека-издалека начинают звучать нотки, как бы исподволь переводящие наши мысли на грядущий Великий пост. Все это очень ненавязчиво и очень-очень издали, но с каждой неделей приближения ноты эти все слышнее и слышнее. И вот, как бы продолжая эти размышления, напоминая нам о том опыте молитвы, которую сохранила в себе память церковная, мы на этой неделе будем вспоминать 13 февраля святителя Никиту Новгородского, а 10 февраля преподобного Ефрема Сирина. Вот удивительно вообще вся история, легендарная история преподобного Никиты, она настолько была знакома, не знаю, сейчас, может быть, не всем, может быть, любителей читать жития святых с XIX века в России заметно поубавилось, но те, кто любит эту литературу, наверняка сталкивались с разным изложением жития этого святого, который, житие было написано в XII веке. Там потрясающий совершенно эпизод, когда молодой монах в силу ревности, так, не по разуму, сразу решил стать великим молитвенником, на что прежде всего с большим энтузиазмом среагировал бес, который явился ему в виде ангела и предложил: «Ты не молись, только читай и учи других, а молиться за тебя буду я». Но, естественно, юному монаху это очень понравилось, кончилось это все плачевно, потому что всей обителью пришлось этого несчастного монаха отмаливать, и потом всю жизнь в послушании и смирении он старался как-то избыть вот этот жуткий опыт, который он от неуёмной ревности своей получил в самом начале. И вот мне всегда это притчевое житие всегда очень нравилось именно тем, что очень уж оно всех нас касается.
Вот очень актуальная история. История про то, как неофит хочет забраться на небо сразу. И есть такая замечательная поговорка из древнего Патерика, того, что если ты увидишь, как твой молодой собрат неразумно быстро забирается на небо, то возьми его за ногу и скинь. Действительно, это не ради того, чтобы каким-то образом над ним поглумиться, а ради его же собственного спасения. Потому что, безусловно, это проявление не духовной стороны человека. Да, действительно, сердце любого христианина, который хочет приблизиться к Богу, оно горит настолько, что хочется это получить, как всегда, все и сразу, и как можно быстрее. Но, тем не менее, духовная жизнь – это все-таки некий живой росток, который вот не вытянешь из земли, как бы ни старайся, какими-то там приспособлениями специально. У всего есть свой срок, у всего есть свои какие-то этапы, которые никак не перескочишь. И именно вот желание не молиться, не смиряться, не слушаться, а лишь только вот как бы накапливать духовные подвиги, как будто бы тренажерный зал у тебя, а не келья, как будто тебе надо как можно быстрее накачать какие-то духовные мышцы, а не приобрести какое-то смиренное мироощущение. Вот именно все это явилось и в житии Никиты, святителя Никиты Новгородского, который, несмотря на то, что начал так, казалось бы, неудачно, тем не менее смог, в конце концов, победить именно эту свою гордыню, эту прелесть, как и называет, как ее, какое название носит это святоотеческое определение. Прелесть, то есть это лесть в самом высшей степени, то есть обман некий, который дьявол, каким дьявол обманывает подвижника молодого. Так вот, Никита Новгородский победил эту прелесть, и вся его последующая жизнь была именно подвигом, на основании которого он в конце концов достиг уважения окружающих и даже стал архиереем.
Не говоря уже о том, что мощи его остались нетленными, умер он в 1108 году, а открытие мощей состоялось через 450 лет, и у него сохранился нетленный лик, с которого потом были вот его иконописные изображения написаны. Это до сих пор вот такие свидетельства не укладываются в голове, потому что это просто невозможно. Это же ведь не современные какие-то технологии, это невозможно искусство сохранить. 450 лет. Угу. Это просто вот в голове не укладывается.
Совершенно верно.
Но мы еще одного великого молитвенника и учителя христианского вспоминаем на этой неделе.
Накануне поста как
раз. Да. Вот как раз вот они, нотки постовые прозвучали. Преподобный Ефрем Сирин. Удивительно, человек, который оставил колоссальное литературное наследие духовное, называл себя не ученым и малосмысленным. Угу. Я не думаю, что это была поза, я думаю, что он совершенно искренне считал, что он вообще-то мало чего смыслит.
И какова иллюстрация к молодому Никите Новгородскому, который тоже хотел на самом деле именно учить и читать. Но вот Ефрем Сирин, как бы иллюстрируя, как надо относиться к учению и чтению, несмотря на то, что он был действительно и является величайшим писателем, духовным гимнографом, и тем не менее, вот он себя считал не ученым и малосмысленным.
Но удивительное дело, ведь смотрите, он начинал с того, что ему в качестве послушания было вменено именно учить. Ну, причем детей в основном. А потом, когда Василий Великий предлагал ему взять на себя епископство, тот открестился, отказался и сбежал от этого креста. Но при этом особо ведь он вошел в церковную историю не как отшельник, а как человек, родивший своим опытом ту молитву, которая, собственно, многих из нас вот уже готовых полностью упасть и рассыпаться в прах, удерживает все-таки в некотором вертикальном состоянии. То есть молитва Ефрема Сирина, я позволю себе напомнить ее, все-таки Великий пост у нас не за горами. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков». Вот тут настолько все ёмко, глубоко, и написано масса толкований святыми отцами на эту молитву, но тут, мне кажется, даже толкований не требуется.
Слова, которые проникают в самую глубину. Конечно же, мы эту молитву всегда читаем очень вдумчиво, и, что немаловажно, мы совершаем ее с поклонами. Кстати, в преддверии поста хотел бы обратить внимание, как важны поклоны, как важно участие не только нашего ума, не только сердца, но даже и тела в нашей духовной жизни. Об этом говорят очень многие подвижники православные. И мне кажется, что люди, которые уже не один год пропускают внутри себя эта молитва таким образом, она просто стала как бы собственным дыханием. Не случайно, что ее так ценил Александр Сергеевич Пушкин, который написал свои знаменитые слова, тоже позволю себе процитировать, да. «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь вольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста». И дальше он перекладывает эту молитву в стихотворной форме. И даже то, что наш великий поэт настолько, ну, человек гениальный, безусловно, но вот его гениальность сопряжена даже с какой-то чувствованием каких-то духовных вопросов. Вот для него она также стала чем-то собственным и важным. Но помимо этого, ведь Ефрем Сирин не был лишь только, так сказать, учителем аскезы. Ведь в его же наследии очень много есть еще и рекомендаций, в том числе о том, как воспитывать детей, как выдавать замуж дочерей. Касательно самых разных вопросов, в том числе мирской жизни. То есть на самом деле мне кажется, что этот пример замечательный, показывающий, что духовная жизнь – это не только лишь жизнь профессиональных подвижников, так скажем, которые лишь только вот где-то там в уединении что-то с собой там делают. Это люди, которые стремятся быть к Богу, от этого они становятся ближе к людям, к окружающим, и от этого у них такой разнообразный опыт, потому что в нем есть мера. Вот как раз вот эта вот молитва Ефрема Сирина «Господи, Владыка живота моего», это, она состоит как бы вот из двух крайностей. Отрешиться от всего любоначалия, уныния, празднословия и пройти к другой, стремиться к другой крайности, крайности высокой, которая и заставляет человека преодолеть в себе все то, что ему мешает в этой жизни, смиренно мудрее, терпение и любви.
Но мне кажется, что еще очень важно для нас в молитве Ефрема Сирина, это когда возникают, а они достаточно часто возникают в церковной среде, разговоры о том, что вот что лучше, читать молитвенное правило или молиться своими словами. Мне все время хочется сказать, а ты сможешь так молиться? У тебя есть такие слова? На самом деле ведь эти молитвы, которые мы знаем по молитвослову, они настолько наши. Вот, ну как? Мы просто до такой высоты никогда не поднимемся, даже если будем прыгать в шестом.
Но я все-таки, тем не менее, своим прихожанам советую иметь некий собственный молитвенный опыт. Пометую, кстати, слова в том числе Феофана Затворника. Мы должны опираться на известные нам слова молитв, которые нам оставили, как драгоценное наследие святые отцы. Для нас это как бы некие образцы. Ну вот знаете, когда художник учится рисованию, он много копирует. Есть даже такой специальный предмет, и для этого художники ходят там в выставочные залы, в музеи, для того, чтобы научиться видеть так же, как видели великие художники. Мне кажется, что молитвы нам даны как великие произведения, как шедевры, на которые мы должны опираться, но тем не менее развивать и в том числе и свои собственные внутренние духовные творческие силы. Поэтому какое-то живое собственное слово тоже весьма и весьма тут важно и полезно. Ну и вот сегодня у нас такая россыпь самых разных сторон духовной жизни, которые действительно, это еще как бы те подарки, которые нам Рождество оставило, и то, что у нас впереди, впереди у нас Великий пост, он будет... Еще не, может быть, не совсем скоро, но тем не менее, вот мы движемся по этому кругу годовому и приобретаем все больше и больше духовных дорог. Я надеюсь на это.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго, дорогие друзья.
Седмица на радио «Вера».